Так что да, поеду через вас.
И тогда можно будет?
Тогда... Мишель отстраняется, смотрит на него с расстояния. Не подумай, я тебе себя не навязываю. Ты просто до Москвы меня довези, а там я сама.
Кригов смеется в бороду.
Я и не думаю ничего. Просто загадывать не люблю. Человек предполагает, а Бог располагает. Знаешь, как говорят?
А я вот загадаю.
Атаман проводит пальцем по ее щеке, по мочке уха.
Какая ты красивая.
Нет, это ты красивый. Он тянется к кисету, выбивает табак на старую 1000-рублевку, сворачивает самокрутку, чиркает, прикуривает. С удовольствием подвезу тебя до Москвы, если вернусь.
Вернешься.
Мишель отнимает у него дымную папиросу, кладет ее в блюдце пепельницу и сбрасывает с плеч покрывало. Часть 6. Мобильник лежит у Егора в сухом внутреннем кармане. Прячется от дождя. Телефон работает, но требует от Егора чего-то неизвестного. Себя не пускает. И все равно Егор чувствует себя так, как будто с ним чудо случилось. Оно и случилось, в принципе. Туман ползет следом за ним. Обратно прячет от Егора мертвых людей. Через минуту-другую ничего опять не видно, кроме рельсов и шпал. Кроме ржавеющих ферм моста, которые через мглу кажутся ногами гигантских существ. О том, что он нашел на мосту, Егору думать слишком страшно. И он думает о том, как вручит Мишель айфон. Конечно, сначала надо будет зарядить его, ну или починить. Попросить Кольку Кольцова, чтобы он стер с него все, что там было. Зачем Мишель чужие фотографии? Тем более фотографии чужого мертвеца. Потом ему приходит в голову, а вдруг там, на телефоне, есть снимки того, от чего все эти люди бежали. Они ведь бежали с той стороны. Бежали от какого-то невообразимого ужаса. От какого-то беспредельного зла. Их гнало оттуда что-то настолько кошмарное, что мужчины бросали своих женщин, а женщины своих детей. И каждый думал только о своей собственной шкуре. Его начинает трясти. Может быть, просто потому, что он промок насквозь, и ветер теперь от этого стал пронзительней. Хотя кажется, что холод идет не снаружи, а изнутри, прямо от костей. Может быть, их надо сначала рассмотреть, изучить, а потом уже стереть и подарить Мишель пустой чистый телефон, размагниченный от чужих воспоминаний, без багажа. Пускай перекачивает на него свою Москву, свою музыку, пускай и дальше любуется всем этим, на расстоянии, а живет пусть тут, с ними, на посту. Да, так точно правильней. Хотя, если честно, смотреть фотографии в телефоне не хочется. Когда Егор еще раз пытается представить себе, что на них может быть, рука так и тянется зашвырнуть мобильник в реку. Но он перебарывает себя. Нет, ему этот телефон достался не просто так. Он его заслужил, заработал. Это его единственный, может, шанс перебить этого хлыща-атамана с его байками о том, как расцвела столица. Его единственный пропуск к сердцу Мишель. Второго не будет. И тут мысли у него перескакивают на другое. Ведь и атаман, и все эти его казаки собираются, когда, сегодня-завтра, отправляться в экспедицию. На мост. За мост. На тот берег. Туда. Туда откуда? В никуда. Впереди, кажется, разведнелось. Уходящие к небу фермы моста теперь видны почти целиком, и марево становится жиже и прозрачнее. Егор заранее поднимает руки, чтобы дозорные с заставы, когда увидят его, не принялись по нему палить. Он ждет оклика и шагает вперед. Сейчас накинутся, начнут расспрашивать его. Что там, что? А он им что? Вот они охренеют, конечно. И Мишель охренеет, конечно, тоже. Она в первую очередь. Егор ждет окрика, но никто не кричит ему. Может, барабанная дробь дождя по резиновой коже противогаза глушит голоса, отвлекает. Он щурится, всматривается. Вроде бы должен уже быть виден бруствер, за которым должны отсиживаться дозорные. Но там ни души. А вдруг он подойдет туда, а там все мертвы? Точно так же, как люди на мосту, с разъявленными ртами, с выпученными глазами, разбросаны в таких позах, будто пытались убежать от чего-то. Не хочется даже представлять себе, от чего. Егор переходит на бег, потому что не может больше справиться с этой мыслью. Надо поскорее добежать до людей, до живых людей. Ответить на их настоящие вопросы. Предупредить. Туман отпускает его нехотя, и Егор, наконец, выходит на воздух. Застава пуста. Ни души. Ливень стеной. В тумане он казался, что ли, обессилевшим. Егор тогда смотрит почти в панике направо, на пост. Там-то хоть есть кто живой? И выдыхает. Над трубами курится дымок. Окна горят. Петух закукарекал. Значит, просто не заступили еще на вахту. Егор сходит с насыпи и бежит к стене. Думает постучаться в ворота, но потом решает забраться в крепость своим обычным способом. Через тайный ход. Так. Пока так. Потом признается, что сбегал. Когда он объявляется во внутреннем дворе, утренняя смена еще только строится перед воротами, готовясь выдвигаться на дежурство. Да как так можно-то вообще? Егору хочется пойти устроить им втык. Какого хера у вас на заставе никого нет? Вы что, думаете, оттуда никто выползти не может? Но он не идет к ним и никому ничего не говорит. Не рассказывать ему хочется о том, что он видел на мосту, а забыть об этом. Навсегда и как можно скорее. Его все еще знобит. Ничего, это все было не зря. Телефон зато нашел. Выспится и сразу к Кольцову, а потом к Мишель. Мишелечке. Шагая мимо корпуса, где полкан расквартировал казаков, Егор натыкается на двух из них. Стоят под козырьком подъезда, прячутся от кислотного дождя, фуражки сдвинуты на затылок, лица помятые со сна, в зубах самокрутки из зеленых тысячных. Но оба счастливые, улыбки души, ржут, подначивают, пихаются и что-то оглядываются на окна. Егору мимо них идти. Один подмигивает ему. «Здравия желаю!» «Взаимно!» И тут странный звук. Вскрик. Тонкий. Женский. Егор задерживается и озадаченно смотрит на часовых. Те, уловив его смущение, смеются приглушенно. «Который желал Егору здравия?» Прикладывает палец к губам. «Тише, мол, спугнешь!» «Что это?» Снова вскрик. Потом стон. Протяжный. Егор подходит к ним ближе. «Это кто? Там плохо кому-то?» «Наоборот, пацан, там кому-то хорошо!» И они снова принимаются ржать. Придушенно. Тайком. Егор думает, что ему этот голос знаком. Но совсем он его узнает только с третьего раза. С третьего крика. «Мишель? Это кто там? Это с кем там?» Он вспыхивает, кидается к подъезду, но часовые перехватывают его играючи. Отталкивают от дверей и оттесняют назад. «Командованию приказал держать оборону! Извиняй!» Егор теперь точно уверен, что за окнами Мишель. Ее голос. Это ее сейчас там. «Пусти! Пусти, сука! Не боись! Он с ней аккуратно! Не поломает! Не впервой!» Они снова ржут. Егор хочет ударить хотя бы одного из них. Какого угодно. Но казакам лениво и несерьезно с ним драться, и они просто отталкивают его снова. Он оскальзывается и падает в грязь. Поднимается и орет в окна. «Сука! Прошмандовка!» И, сунув руки в карманы, идет домой. Что они все сдохли? Часть 7. Отправление назначено на полдень. Казаки построились у своих дрезин, чистят оружие, проверяют противогазы. Полкан мнется тут же, дожидается, пока атаман выйдет от себя. Наконец не выдерживает, пересекает двор и идет к казацкому корпусу. У дверей двое часовых. Один вызывается сбегать наверх за командиром. Кригов спускается сверху довольный, словно нализавшийся сметаны кот. Полкан тянется для рукопожатия, а потом в эту же руку деликатно кашляет. «А ваши, говорят, через полчаса выезжаете?» «Так точно. То есть святого отца этого больше не будем допрашивать?» «А я все узнал, что хотел. Дорога дальше есть, рельсы идут. Встречаются дикие звери, люди разрозненными группами, токсичные загрязнения, главным образом вдоль Волги и ее притоков. Довятки крупных населенных пунктов нет. Хода войны с Москвой особенно никто не помнит. Все, нам бы Вятку присоединить, и ладно. Что еще вам нужно?» «Еще он говорит, что нужно сохранять веру в Господа нашего и молиться еженочно, но это уже так, личный совет».
«То есть его фигура все-таки у вас никаких сомнений?»
«Монах, говорит, рукоположен. Юродивый, возможно.
но не боевик с мозолями на плече и пороховыми отметинами на пальцах. Видно, видно по нему глубоко верующего человека. А что же, проводником не хотите его с собой туда взять?»
Таман ухмыляется. «Вот прямо не хочется вам у себя его держать, а? Да куда нам такого проводника? Вон он, на ладан дышит.